Глава вторая. Ум и настроение. Упражнение в умственном сосредоточении заключается в контроле ума и в господстве того настроения, которое налагается на него волею, так что все ваше мышление будет направлено к цели, которую вы сами избрали. Что же такое этот ум, которым вы должны управлять? Какая часть ума в вашей власти? Эти вопросы должны быть рассмотрены до того, как вы приметесь за определенные упражнения, потому что плохим работником будет тот, кто не знает своего инструмента. Вы обладаете орудием во внешнем мире. Оно приводится в движение по вашей воле. Это ваше тело, которое носит вас всюду согласно вашему желанию. Это ваш проводник, несущий в себе органы чувств, которые извещают вас обо всем, что доступно для их восприятия. Я сижу в своей комнате и осматриваюсь. Передо мной стул и стулья. На стенах большие полки для книг, часы, картины, календари и много других предметов. У стен стоят комод, шкафчики. Я смотрю в окно и вижу верхушки пальм и манговых деревьев, белые мартовские облака над Мадрасом, а за ними синеву эфира. Я обращаюсь затем к моему слуху. Налево каркает ворона, часы тикают на стене, кто-то ходит вдали, волоча ноги. Слышен где-то гул отдаленных голосов, белка щебечет где-то близко. Внизу слышно монотонное чтение пандитов. В другом месте стучит пишущая машинка, а позади всего этого, на расстоянии полумили, слышен постоянный морской прибой залива у набережной Адиара. Я прислушиваюсь еще внимательнее и слышу, как кровь шумит у меня в ушах. Слышу отдаленный протяжный звук какого-то неизвестного мне физиологического процесса. Я обращаю внимание на свою кожу и чувствую легкое нажатие моих пальцев на перо. Чувствую одежду на своей спине, стул, на котором я сижу, пол, на который опираются мои ноги, теплый мягкий летний ветерок, касающийся моих рук и лица. Таким образом, эти чувства, заключенные в моем проводнике теле, которое составляет орудие моей воли и средоточие моего сознания во внешнем мире, приводят меня в соприкосновение с частью того огромного мира, среди которого они живут. Но как мала эта часть! Я несколько лет передвигался в этом теле и видел, и слышал, и чувствовал много вещей во многих местах. Но как мало этого моего опыта существует в моем сегодняшнем сознании! Как неизмеримо мало его вообще в сравнении с тем большим миром, которого я не видел и не знаю. Что же следует из этого? Очень много, потому что такого же свойства и внутренний мир, мир ума, ментальный мир. И он также заключает бесконечное количество истинных идей, некоторые из которых я уже узнал с помощью моего умственного проводника, некоторые другие, о которых я знал в прошлом, но большая часть таких, которые остаются для меня безбрежной неизвестностью. В этом мире я также имею свое орудие, которое, согласно моей воле, переносится по миру мысли и следует по указанному течению умственной жизни подобно тому, как тело мое живет и движется во внешнем мире. Какой же у меня проводник в ментальном мире? Это мой ум, центр моего сознания для предметов умственных. Представим себе, что это маленькое ментальное тело, в котором я могу пребывать, похоже на рыбку, плавающую среди большого океана мыслей, и извещающую меня о том, что она там видит в пределах ее ограниченных способностей. Она не может видеть далее известной границы, она не может перескочить через бесконечность, она должна пройти через промежутки для того, чтобы перейти с одного места на другое, от одной мысли к другой. Вот этой-то рыбкой внимания вам и приходится управлять для того, чтобы она, во-первых, всегда плыла по избранному вами направлению, и, во-вторых, расширяла и улучшала свое поле зрения, свое умение передать вам с полнотой и отчетливостью те события, которые ей встречаются в ее странствованиях по миру мысли. Идея не есть мимолетная вещь. Каждый раз, когда я смотрю на предмет снова, новый образ отпечатывается на сетчатой оболочке моего глаза. Предмет же остается один. Каждый раз, как я снова мыслю какую-либо идею, новый образ производится в моем уме. Идея же одна. Когда ум настойчив, мы можем яснее видеть идеи и можем даже получать от них интуитивные знания. Самые совершенные создания мысли — лишь снимки живых идей. Так же, как самые совершенные статуи — лишь наилучшие воспроизведения форм, наиболее ясно виденных. В то время как я пишу, я не думаю о своей ноге. Но если кошка начнет царапать когтями мою ногу, внимание мое тотчас же привлечется к ней. Нога, часть моего тела, была все время там, но внимание отсутствовало. То же самое верно и относительно ума. Я могу быть занят составлением статьи по психологии, не думая совсем о том, что в 4 часа я условился быть у господина Смита, чтобы за чашкой чая обсуждать вместе государственный бюджет. Как вдруг слово «распознавание», которое я только написал, напоминает мне, какой тонкий знаток чая господин Смит. И это сразу наводит меня на мысль о нашем условии, лежавшем незамеченном в одном из изгибов моего ума. Столько же основания предполагать, что реальности ума вычеркнуты из бытия лишь потому, что мы не думаем о них, как воображать, что внешние предметы исчезают из поля бытия только потому, что мы их не видим. Когда я смотрю на дом, это тот же дом, на который может смотреть и кто-либо другой. Мы можем смотреть на него одновременно, или он может видеть его в мое отсутствие. Дом этот существует для другого и тогда, когда я его не замечаю. Но мы оба сознаем, что видим тот же дом, хотя и видим его разный и каждый по-своему. Точно так же, когда мы мыслим какую-нибудь идею, мы в действительности мыслим ту же самую идею. Но для большинства из нас еще надо понять, что наш умственный опыт отражает одну и ту же реальность. Надо осознать, что все мы живем в едином мире мысли, в котором все истинные идеи существуют, все равно осознаем мы их или не осознаем. Даже поверхностное изучение ума открывает нам тот факт, что когда мы отчетливо думаем об одном предмете, мы в то же время смутно сознаем много другого, что более или менее близко или отдаленно относится к этому предмету. Совершенно так же, как обращая глаза на бутылку с чернилами, стоящую передо мной, я в то же самое время вижу и другие предметы на моем столе, как мебель справа и слева, так и деревья в саду, множество предметов. Подобным же образом, когда я сосредотачиваю свое внимание на какой-либо одной мысли, я нахожу вокруг нее массу смутных мыслей, постепенно заволакивающихся, становящихся более туманными по мере их отдаления и, наконец, теряющихся в неопределенном пространстве. По мере того, как внимание переходит с одного предмета на другой, поле его становится беспредельно, и горизонты этого поля постоянно отступают по мере того, как наше внимание приближается к ним. Возьмем для примера, что я думаю о кошке. Мне тотчас представится кошка, и вокруг этой мысли группируется множество других побочных картинок, как блюдечко с молоком, которое кошка так любит, или коврик перед камином, на котором она лежит. Блуждающий ум остановится, положим, на коврике перед камином. Тогда я яснее увижу коврик, а образ кошки начнет бледнеть, уступая место другим новым образам, каковы огонь или фабрика. Ум опять передвигается, он останавливается на фабрике, и я начинаю видеть множество людей, работающих у ткацких станков. В это время кошка уже почти совсем исчезла, а ум переходит к новым предметам. Эта цепь мыслей представляет неразрывную последовательность во внутренней жизни. Каждая мысль следует за другой, как звенья в цепи. И как во времени один предмет следует за другим, причем только два момента со своим содержанием связаны между собой непосредственно, точно так же и в потоке умственной деятельности образы следуют один за другим, но непосредственно связаны между собой только два образа. В течение нашей умственной жизни мысли не проникают в ум массами или беспорядки, а в правильной последовательности. И поток мысленной деятельности лучше всего изобразить рядами кругов, находящих один на другой в последовательном порядке. Желательно исследовать ход мыслей в уме и отметить природу сцепления между двумя последующими мыслями. Этот поток мысленной деятельности – ничто иное, как след рыбки внимания по мере того, как она проходит то в одном направлении, то в другом. Она постоянно плавает, а ее направление зависит от настроения данного момента. Чтобы сосредоточить ум на одной цели, нам надо установить настроение собранности так, чтобы в ряду мыслей или идей оно всегда руководило выбором звена в умственной цепи, и таким образом ход мыслей не будет уклоняться от контроля или сосредоточения. Следующая диаграмма покажет, как незначительно первое разветвление пути мысли, но как далеко расходятся впоследствии самые пути. Спички, огонь, коврик у камина. Кошка, молоко, корова, лук. В этом внутреннем мире внимание постоянно привлекается в различных направлениях. Рыбка оказывается окруженной разными привлекательными приманками, за которую ухватится она в данный момент, в какую сторону будет она привлечена. Предпочтет ли она коврик у камина или молоко? Каждая мысль вызывает много других мыслей или бывает связана с ними. Когда я смотрю на банановое дерево перед моей верандой, я вижу и слышу стаи ворон и белок. И благодаря этому каждая мысль о банане принесет в поле моей мысли образ именно этого банана с его раскидистыми ветвями и висячими корнями, состоящими под ними горшками папоротников, с дерзкими воронами и болтливыми, пищащими, полосатыми коричневыми белками. Но в поле внимания проникнут сразу мысли и о других деревьях, хотя другие породы появятся далее от центра. Высокая прямая пальма, морщинистый дуб, стройный тополь, грустная стриженная ива центральной Англии, разубранная инеем сосна снежного севера. Или же, глядя на раскидистые ветви и многочисленные стволы банана, которые поддерживают тяжесть его громадных тысячелетних ветвей, ум мой обращается к тем историям, которые он мог бы рассказать, о разливах реки, протекающей вблизи, о постройке домов и прокладке дорог, а еще далее в прошлом, о густой лесной заросли, освежаемой ветерком, с шакалами и тиграми, с несметным количеством муравьев, скорпионов и змей, нашедших приют в его дуплах и передвигающихся по его ветвям столетия тому назад. Если мое настроение изменится снова, я могу обратить внимание на обширный объем банана, гора лесного материала, и думать, как целая армия могла бы укрыться под ним, как из него можно бы выстроить десяток домов или зажечь тысячу огромных костров. Таким образом, банан вызывает мысли о воронах и белках, о домах и дорогах, о других породах деревьев, их корнях, ветвях, листьях и стволах, о их величине и пользе, красоте и силе и так далее. И каждая из этих мыслей порождает в свою очередь новый круг идей. По какому направлению пойдет внимание? За какую приманку ухватится рыбка? Между объектами чувств существуют бесконечные соревнования для привлечения нашего внимания. И такое же бесконечное соревнование для привлечения нашего внимания существует и в мире мысли. В последовательном ходе мыслей должно же что-нибудь решать, что именно эта мысль последует за другой в каждом данном случае, а не третья, столь же близко связанная с ней. Для большей ясности поставлю вопрос иначе. Представим себе, что я сижу за своим письменным столом посередине моей библиотеки, как вдруг сразу открываются все четыре двери библиотеки, и с точностью кукушки в старинных деревенских часах мои друзья Смит, Браун, Джонс и Робинсон входят и в один голос говорят: «Послушайте, Вуд, мне нужно посоветоваться с вами по поводу одного вопроса». Кто из них первый привлечет к себе мое изумленное внимание? Конечно, это должно зависеть от чего-нибудь. Это будет зависеть от настроения ума или от того направления, в каком плыла рыбка в минуту изумления. Другой решающей причиной могло бы быть большее уважение или более частая мысль об одном из друзей, или же какая-нибудь особенность в одежде и движениях его, которых мы в данном случае не предполагаем. Конечно, если бы Браун был одет турком, он первый привлек бы мое внимание. Но допуская, что никакой выдающейся разницы между ними не было, ничто, кроме настроения ума в ту минуту, не могло бы решить, кого из друзей выберет мое внимание. Представим себе еще, что я занят печатанием книги, и что кто-нибудь в это время подходит к двери с возгласом «Корректура!». Я тотчас же увижу листы печатной бумаги и утомительную работу корректирования. Но если я занят изучением научной проблемы, то же слово сразу пробудет во мне совершенно другой ряд мыслей. А в этом примере ясно видно, что разница, которая определяет выбор, находится в уме, а не во внешнем мире. Если господин Линкольн Инн, знаменитый адвокат, находится в городе, и кто-нибудь около него произносит слово «сумка», он сразу подумает о письмах, выписках и всяких атрибутах своей профессии. Но если это будет происходить во время его каникул, когда он занят своим любимым спортом в болотах, то же слово вызовет перед ним приятное зрелище привязанных за ногу беспомощных птиц, а также воспоминания о той ловкости и доблести, с которыми он одерживал победы на поле спорта. В разное время разные настроения, цели, привычки и интересы господствуют над нашим умом. И в настроении лежит причина того, что именно эта мысль окажется избранной из всех тех мыслей, которые окружают каждый предмет. Подобно тому, как сильный магнит поляризует железо не только вблизи, но и на значительном расстоянии, так и настроение, временное или постоянное, поляризует каждую мысль, как только она вступает в сферу внимания. Большая часть из нас знакома с опытом, производимым школьниками над пробирной трубкой, неплотно наполненной железными опилками. Они ее закупоривают, кладут на стол и, медленно проводя над нею магнитом, наблюдают, как опилки поднимаются и ложатся ровно, превращаясь в маленькие магниты, действующие все одновременно. Сначала они лежат в беспорядке, и если бы они были магнитами, то влияние одного нейтрализовалось бы влиянием его соседей. Но когда они все лежат равномерно, они действуют как сильный магнит на всякое железо, находящееся вблизи от него. Точно так же, если наши мысли нагромождены в беспорядке и обращены во все стороны, их действие будет уничтожать друг друга. Но если вы сделаете усилия, чтобы установить преобладающее настроение, тогда все ваши мысли будут поляризованы им. Таким образом мы видим, что ход мысли следует за настроением. Осознав это, мы можем убедиться, что удача в преследовании цели может быть вполне обеспечена, если установится неизменное настроение, направленное к намеченной цели. Когда это будет достигнуто, самые незначительные и даже враждебные события попадут в сферу притяжения и помогут нам в достижении намеченной цели. Этот факт был хорошо выражен великим греческим философом, сказавшим, что он явился на свет лишь для того, чтобы выполнить одну вещь – самосовершенствование, и что нет ничего в мире, что бы могло помешать ему, ибо нет ничего, чем бы он не мог воспользоваться для своей цели.